Айзек Азимов. История Франции. От Карла Великого до Жанны д'Арк. Глава первая. Новый отсчет. Последний каролинг. Это случилось в месяце мая 987 года где-то на северо-востоке Франции. Во время азартной охоты молодой человек упал с коня. От полученных травм из носа и горла хлынула кровь. 21 мая он скончался. Этого молодого человека звали Людовик, и был он королем. Еще о нем можно сказать, что было ему 20 лет от роду, его правление длилось год, и интересовался он лишь собственной персоной. В историю он вошел как Людовик V Ленивый. Людовик V Ленивый, 966-987. Король Франции в 986-987 годах. Последний представитель династии каролингов. В 986 году король Лотарь умер, и Людовик был выбран на Компьенском сейме королем Франции. О Людовике летописи говорят, что он был ленивым. Впрочем, эту фразу можно истолковать и как «ничего не успел сделать за столь короткое правление». Внезапную смерть его приписывали отравлению. Здесь и далее примечание переводчика. В его смерти печалило только одно. Он был праправнуком Карла Великого, самого могущественного монарха Средневековья. Карл Великий, 747-814. Король Франков, 768-814. Король Ломбардии, Лангобардов, с 774-го. Император Запада, 800-814. Основатель империи Франков, внук Карла Мартелла Геристальского, около 688-741. Родителями Карла были Пипин III Короткий, около 715-768, король Франков, и Берта Лаонская, около 720-783, получившая прозвище «Большая нога». Карл был коронован папой Львом III в Риме 25 декабря 800 года. Основатель династии каролингов. Прозвище «Великий» получил еще при жизни. Полный титул Карла был примерно «Карл, милостивейший возвышенный, коронованный Богом, великий властитель-миротворец, правящий Римской империей, милостью Божьей король франков и лангобардов». Это делало его каролингом, и Людовик Ленивый был последним каролингом, носивший королевский титул. В 800 году Карл Великий правил Франкской империей. В то время в нее входили области, которые мы сегодня называем Францией, Нидерландами, Бельгией, Швейцарией, Австрией, Западной Германией и Северной Италией. После его смерти в 814 году империя распалась. Распалась на части из-за постоянных конфликтов между наследниками, из-за опустошительных набегов викингов на все побережья бывшей империи. В том числе и из-за того, что абсолютно невозможно было контролировать такую огромную территорию при тогдашней примитивной системе связи, транспорта, практически полного отсутствия дорог. Личные таланты, сила и энергия Карла Великого позволяли уверенно держать империю в руках, но все наследники были лишь слабой тенью его величия. В 911 году восточная часть империи лишилась последнего каролингского правителя. Править стали представители других семей. Регион перестал быть франкским в древнем значении этого термина, и более правильно было бы называть его современным словом «Германия», хотя номинально считался империей, а его правители – наследниками Карла Великого. В западной части королевства династия каролингов продолжала править еще более трех четвертей столетия. Она оставалась франкской, и именно от нее распространилось латинское название этих земель – Франция. Именно это название сохраняет за собой западная часть Франской империи и по сей день. Но вся империя, вне зависимости от того, правил ли ею король каролинг или нет, была раздроблена. Во времена ужасающих набегов каждый стоял за себя. Ради собственной безопасности население группировалось вокруг тех местных лидеров, кто был готов защитить интересы близких, и кто обращал мало внимания на далекого и беспомощного короля. У королей не было единой армии и не было возможности быстро перемещаться по огромным владениям, принадлежавшим им чисто теоретически. Естественно, одна из причин, по которой Людовик был назван ленивым, это то, что он попросту ничего не мог поделать. Еще при жизни короля его имя ничего не стоило в королевстве. Конечно, король пользовался всеми внешними атрибутами своего положения, и подданные обращались к нему с подобающим уважением, но у короля не было реальной власти, и всякий магнат соотносил свои поступки лишь собственной волей. Уровень благосостояния в королевстве падал вместе с уровнем власти короля. Торговля практически умерла. Люди одевались чуть ли не в лохмотья. Города превратились в деревни, а численность населения стала меньше, чем во времена Римской империи. Только немногие священники умели писать и составляли летописи и умели читать достаточно хорошо, чтобы понимать смысл сохранившейся духовной литературы. Настал поворотный момент. Мысль не погибла. Был изобретен новый вид плуга, который гораздо лучше подходил к сложным условиям земледелия Северной Европы. Конские хомуты и подковы входят в обиход, что облегчило использование лошадей в хозяйстве. Хомут позволил запрягать лошадь совершенно новым способом, благодаря чему стало возможным перемещать груз в 5 раз больше весом. Подбитые гвоздями подковы снизили травмирование ног. Как только лошадь заменила медленного и тупого вала в упряжке и других сельскохозяйственных работах, тут же увеличились объемы поставок продовольствия. Это в сочетании с новым плугом сделало земли по обе стороны Ла-Манша главным аграрным регионом того времени. Вместе с улучшением продовольственной ситуации в регионе стала расти численность населения медленно, но впервые после падения Римской империи. Люди все еще умирали, словно мухи от болезней, но смерть от голода стала достаточно редкой. Также широкое распространение получила водяная мельница. Благодаря ее устройству сила быстрого течения воды вращала тяжелые мельничные жернова. Мельница не только перемалывала зерно, но и приводила в действие пилы и кузнечные молоты. Водяная мельница появилась еще при римлянах, но именно сейчас она стала получать широкое распространение. При римлянах мельниц были десятки, в период последних каролингов сотни, а вскоре тысячи. Бурные потоки водных артерий Северной Европы гораздо лучше подходят для этой цели, нежели медлительное течение рек Средиземноморского региона. Водяная мельница стала первым и основным двигателем, приспособлением, превращающим природную энергию в полезную работу, отличным от физической силы людей и животных. Те, кто строил мельницы и работал на них, становились первыми механиками и инженерами. Водяные мельницы стали основными двигателями в Европе на ближайшие 8 столетий, пока не появились паровые механизмы. Но этот поворотный момент, этот подъем из тьмы, так хорошо видимый нами 1000 лет спустя, скорее всего, не был замечен современниками. Они не догадывались о произошедшем переломе, о том, что технический прогресс отныне будет медленно, но неуклонно расти после долгого падения и поведет за собой экономику, медицину, демографию, образование и культуру. Наоборот, в 987 году люди смотрели в будущее с пессимизмом. Сам год казался им роковым. В книге «Откровений» 20 глава повествует о периоде в 1000 лет, по окончании которого настанет конец света и произойдет страшный суд. Считалось, что 1000 лет должна быть отсчитана от даты рождения Христа, а значит, не станет ли 1000-й год годом конца света? А ведь до этой даты остается 13 лет. Если раньше можно было спорить о том, что все бедствия и несчастья, обрушившиеся на землю после падения Римской империи, являются чередой событий, ведущих к гибели мира, то сейчас, накануне истечения 1000-летнего срока, прервался род Карла Великого, того, при ком, казалось, возрождается слава Рима. Естественно, это последний знак. Мы не знаем, сколько людей верило в роковую дату, может, всего несколько мистиков, но даже те, кто не верил, были морально подавлены. Конечно, каролинги еще существовали. У скончавшегося Людовика V был дядя, Карл Лотарингский, германский монарх, владевший доменом в Лотарингии. Карл Лотарингский. 953-995. Сын короля Франции Лотаря, последний прямой потомок Карла Великого, герцог Нижней Лотарингии. Выступил против Гуга Капета, захватил Лан, но был предан ланским епископом Адальбероном. Пленен 30 марта 991 года вместе с семьей, племянником Арнульфом. Умер в плену, возможно, в 995 году. Однако французские магнаты вовсе не жаждали видеть Карла своим королем и уж тем более не жаждали делиться властью с ним и его германскими вассалами. С их точки зрения Карл не подходил на роль короля. Но если не Карл, то кто? У германских владык уже существовал прецедент выбора одного из них на престол после пресечения германской ветви каролингской династии. Появилась идея о том, что у французской знати нет другого выхода, кроме как последовать этому примеру. Первый Капетинг. Самым могущественным магнатом Северной Франции был Гуго Капет. Гуго II Капет, около 941-го, 24 октября 996-го. Граф Парижа, 956-996-й. Герцог Западных Франков, король Западных Франков 987-996-й. Первый король из династии Капетингов. После смерти отца в 956 году Гуго унаследовал его титулы и власть. Новый герцог безуспешно пытался захватить Аквитанию в 970 году. В 978-986 годах он был союзником германских императоров Оттона II и Оттона III. Когда в 987 году умер Людовик V, собравшиеся 3 июля в Найоне королевские вассалы избрали королем Гуго, которого поддержали влиятельные епископы Адальберон и Герберт, а также герцог Нормандский и граф Анжуйский. Законный наследник каролингов Карл Лотарингский безуспешно пытался сесть на трон Франции, пока в 991 году не был схвачен. Крупнейшие бароны королевства легко признали сюзеренитет Гуго, но не принесли ему вассальной присяги и не несли службы, поэтому его власть носила во многом формальный характер. Капет – это не родовое имя, а прозвище, данное по особому головному убору, который он носил, исполняя обязанности аббата. Но именно это прозвище стало именем целой династии, и все потомки Гуго звались Капетингами. Центром владений Гуго Капета был Париж, даже в те времена самый важный город Франции. Кроме того, ему принадлежали различные владения вне домена. Земли Капета еще не были маленьким королевством, но включали в себя области, которые могли так называться по законам того времени, по численности населения и богатству. Он, как и его отец, был достаточно могуществен, чтобы силой отнять трон у любого из последнего каролингов. Его дед Роберт предпринял такую попытку и даже правил около года под именем Роберт I, за полвека до этого момента. Роберт I, Роберт III, 866, 15 июня 923, граф Парижа, 898-923, Милена, Этамп, Орлеана, герцог Франков с 888 года, марграф Нейстрии, король Западных Франков 922-923. После смерти брата в 898 году Роберт предпочел признать власть каролингского короля Карла III Простоватого. Роберт предпринял несколько походов против норманов, одержанная им над ними победа при Шартре в 911 году проложила путь к договору, в соответствии с которым норманнам были отведены земли в северо-западной Франции, будущей Нормандии. В 922 году Роберт поднял мятеж против Карла, сверг его и оттеснил в Лотарингию. В том же году в Реймсе состоялась его коронация 29 июля. Убит в битве с войсками Карла III Простоватого у Суассона 15 июня 923 года, хотя его войска и победили. Но это правление было неудачным и прошло в дрязгах и конфликтах с другими крупными магнатами. Гуго и его отец предпочитали править, оставаясь в тени трона. Конечно, этого было маловато для удовлетворения их амбиций, и им было тяжело взирать на то, как вялые, неспособные ни на что каролинги носят корону и прочие регалии, но зато так было спокойней. Так не могло продолжаться вечно, и когда-нибудь время и судьба должны были предоставить кому-то из не каролингов шанс стать королем. И Гуга, и его отец были готовы к этому. Отец умер, не дождавшись желаемого, но сам Гуга продолжал ждать и готовиться. Мудрейшим его шагом был союз с Адальбером, архиепископом Реймским, верховным прелатом Франции. Вместе крупнейший магнат и крупнейший священник королевства представляли собой могучую силу в этой игре ожидания трона. И вот, когда Людовик Ленивый умер, не оставив детей, и династическим претендентом на престол стал его непопулярный дядя, тот самый момент настал. Когда Карл Лотарингский предъявил свои права на трон как потомок Карла Великого, в дело вступил Адальбер. Именно он, архиепископ Реймский, должен был короновать нового короля. Но Адальбер отказался, а Карл не мог стать королем, не короновавшись. Его сил не хватало для того, чтобы склонить архиепископа на свою сторону, либо, одолев церковь, подчинить его себе. Карл пытался принять меры, но эти попытки лишь отнимали у него время. А Адальбер тем временем заявил, что магнаты Франции имеют право выбрать себе короля сами, по собственному разумению. Каролинга или представителя другой династии, и именем Бога просил выбрать Гуга Капета. В этом ему помогал его секретарь Жебер, который подготовил необходимые документы, подтверждающие правомерность выборов. В середине лета 987 года все французские магнаты собрались на совет. Он продлился недолго, чему способствовала заблаговременная и очень деликатная многолетняя подготовка, а также некоторое талика везения. Гуго Капет был выбран королем Франции. Новый король разительно отличался от своих каролингских предшественников. Каролинги почти не имели своих земель, им хватало лишь королевского титула. У них не было ни реальной власти, ни армии, кроме той, которую им предоставлял какой-нибудь герцог или граф, решивший принять сторону короля, преследуя свои цели. А у Гуго Капета была и своя земля, и армия, и монета, причем без чьей-либо помощи. Конечно, он не был единственным землевладельцем в Северной Франции. На западе от королевского домена, сконцентрированного вокруг Парижа, лежали земли графства Блуа, а неподалеку, к северо-западу, герцогство Нормандия. К югу от Нормандии располагались графства Мен и Анжу, а на западе – графство Бретань. С востока было графство Шампань и герцогство Бургундия, на юго-западе графства Пуату и так далее. Эти графства и герцогства были препятствием для нового короля. Распад королевства Карла Великого привел к созданию новой политической системы, построенной в форме пирамиды. Эта система управляла и экономикой, и законодательством Франции. По этой схеме королевство делилось между несколькими крупными вассалами, от древнекельтского слова, означавшего «слуга». Земля каждого вассала делилась им на части для своих, более мелких вассалов. В основании этой пирамиды были безземельные крестьяне. В теории каждый вассал имел над собой лишь одного сеньора, которому должен был служить и от которого получать милости и пожалования. Если бы эта феодальная система, от древнегерманского слова, означающего «собственность владения», придерживалась теории, она была бы достаточно эффективной. Но она ее не придерживалась. Вассальный долг обычно исполнялся, если сеньор был достаточно силен, чтобы требовать свое. Вассал мог быть богаче и обладать более обширными земельными владениями. Кроме того, его земли могли состоять из феодов, полученных от разных сеньоров, а значит, он был вассалом каждого из них. Графы и герцоги постоянно враждовали между собой и со своими вассалами, и если они договаривались друг с другом, то лишь для того, чтобы составить очередной заговор против короля. Да, эти господа выбрали Гуга королем, но это было единственное, на что они соглашались. Не в их интересах было наделить его чем-то большим, чем титул. Они шли своим путем и были самодержцами в полном смысле этого слова. Гуга добился короны, но дальше помогать ему никто не собирался. Между тем, Карл Лотарингский никуда не исчез. У него не было никакого резона соглашаться с решением Адальбера и прочих господ-выборщиков. Он был каролингом и хотел стать королем. Карл собрал армию и намеревался захватить города Лан и Реймс на границах владений Гуга. Народ осознавал права Карла, и поэтому позиции Гуга были очень шаткими. В соответствии с феодальной теорией, Гуго мог созвать своих вассалов для борьбы с Карлом, но у каждого из них были собственные политические интересы,